уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948. Это телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Василий, давайте начнем с прям с ФНБ, прям с Фонда национального благосостояния, потому что на него молятся, про него говорят, про него стараются забыть, а он на повестке, так же, как и коронавирус. Потому что Deutsche Bank сегодня предупредил о риске исчерпания средств российского ФНБ уже через 2 года, при условии, что нефть будет очень низкая. Хотя в Госдуме уже не согласились, говорят, что нефть в любом случае отскочит. А Центробанк сегодня сделал прогноз не по 55, а по 27. Но, в принципе, получается, вот сейчас ФНБ в риторике современных чиновников, политологов, экономистов некоторых, это какой-то меч-кладенец. Вот это сказочный артефакт, который в любом случае спасет Россию, если прям вот крах какой-то наступает уже. А ежели его достать, например, из закромов, то есть надо там договориться, не знаю, с министром финансов. Вот уже распечатали для того, чтобы Сбербанк выкупить. Но в данном случае, ну, распечатают ФНБ, и дальше что? Там деньги, что с ними надо делать?
Ну, слушайте, есть сейчас очень популярный проект о том, что деньги эти надо просто раздать населению. Сейчас либеральные экономисты говорят, то есть разбросать их с вертолетом. То есть взять и раздать деньги людям, всем. И вот у них получится там, ну, тысяч, может, 30, самое больше на каждого в течение года. Ну, а дальше кризис как-нибудь сам рассосется. Все будет нормально, да, значит, как будто бы инфляции никакой не подстегнется в результате. Ну, и может, даже это поможет как-то, да, вот это вот такое представление. Uh-huh. Ряд целых экономистов либеральных об этом говорят. Кстати говоря, что парадоксально, что меня поражает. Так. Это те же самые люди, говорят, которые в 90-е, ну, в той же тенденции, да, значит, утверждали, что если пенсионерам пенсию выплачивать вовремя, так, просто платить положенную пенсию, так ведь это вот инфляция же будет расти. Да пусть они лучше с голоду умрут, эти пенсионеры. Я же помню это все. Это прямо они открытым текстом говорили в телевизоре спокойно, что зачем.
Но вы противник вертолетных денег. Вы противник.
Я противник вертолетных денег, конечно. Я сторонник того, что необходимо действовать совершенно другим образом.
Давайте.
И у меня нет никаких сомнений, что эти резервы будут потрачены, которые есть сейчас в распоряжении правительства, что они все равно будут потрачены. Ну, будут они потрачены. Никак, ну, какие могут быть здесь вопросы? При такой ситуации мировой экономики они будут израсходованы. Проблема в том, что мы получим на выходе. Либо мы получим просто такую черту, и под ней будет написано «деньги потрачены». Да. Либо мы получим, как минимум, смягчение кризиса, это уже сейчас, да, и дальше перезапуск российской экономики. Вот я сторонник того, чтобы деньги эти доставались, конечно, людям, но по другим схемам. Я считаю, что необходимо, во-первых, ну, сейчас уже понятно, что делается, да, то есть смягчить удары кризиса. Угу. На следующем этапе резервы необходимо потратить на то, чтобы перезапустить экономический рост, перезапустить инвестиционный цикл, потребительский цикл. Так. Но не в формате раздать деньги людям, а в формате создать новые рабочие места. Раз. Угу. Запустить программу жилищного строительства в России для того, чтобы рынок недвижимости и строительный сектор, ну, рынок оживить, а строительный сектор перезапустить. В первую очередь это в регионах. Про Москву, Москву можно забыть, потому что в Москве, ну, прямо скажем, с тем уровнем пузыря дальше ехать некуда.
А смотрите, Василий, вот смотрите, сейчас, чтобы закончить тему вертолетных денег, потому что она так или иначе поднимается, потому что там в других странах, в Европейском Союзе или в США эту практику сейчас начали применять. Да, но в данном случае нужно понять, почему это, например, у нас не сработает. Потому что у нас страна как бы ресурсно-сословная, и поэтому непонятно, кому раздавать. По сословиям раздавать или по приближенности. Ну, получается, там, в общем-то, можно кого-то обделить. Или почему?
Нет, дело не в этом. Дело в том, что вы раздаете эти деньги. Так. Какой экономический эффект от этого? Ну, люди их потратят, да, купят продукты, заплатят по счетам. То есть в этом смысле, конечно, эти деньги никому не будут лишними. Раздаете их непонятно как, ну, видимо, предполагается, что всем раздать, просто всем, да, не вникая в условия, ну, обычным гражданам, кто обратится, значит, или просто, да, вот раздать. А дальше что происходит? А дальше выясняется, что сфера услуг, вот эта самая воспетая либералами постиндустриальная экономика в России, она легла и не встает. И месяц за месяцем идут, деньги эти, которые выданы, их не хватит ни на что, а у людей работы нет. Новые рабочие места они не хотят, но если там они работали, там, не знаю, в ресторане, да, например, арт-директорами, да, какие-нибудь, или там еще какие-то интересные такие должности, у них были фриланс какой-нибудь, да. А тут работа совсем простая предлагается сейчас, вот в таких обстановках, в такой обстановке в экономике, они не хотят, а деньги уже кончились. И в этом случае, да, будут претензии к государству. Ну, наконец, самое интересное здесь вот что, что а почему не предлагается корпоративные деньги, деньги бизнеса и бизнесменов потратить? То есть почему либеральные экономисты, которые нам рассказывали про там социальную ответственность, они не скажут, а как бы с государства спрашивать мало, давайте спросим с работодателей. А потому что с работодателей уже спрашивает государство. И оно говорит работодателям, что сейчас, например, чрезвычайную ситуацию, чрезвычайное положение вводить не надо, потому что, ну, не надо вам этот повод, чтобы расторгать контракты и производить массовые увольнения. В соответствии с вашей философией, что вы не благотворительная организация и прибылью не делитесь в черные времена и резервы свои на работников не тратите, а извольте тратить, извольте, да. Извольте тратить, извольте здесь проявлять вот такую корпоративную, ну, внутрикорпоративную.
Это кому адресовано? Крупному как раз тому самому ресурсному бизнесу в нашей стране, или к любому человеку, бизнесу. Который, там, я не знаю, тортики какие-нибудь дома выпекает, и муж в качестве курьера работает?
Нет, вот как раз человек, который тортики дома выпекает, и муж в качестве курьера работает, им, конечно, сейчас в условиях карантина непросто, если у них сайта нет. Если у них есть, но сейчас резко повысился спрос на создание сайтов, то, ну, они могут, конечно, сейчас и делать заказы. То есть, например, целый ряд фирм, производящих продукты питания, сейчас заказами перегружены. Перегружены, да. Потому что, ну, как-то не все мы, работая дома или отдыхая дома, хотим всякий раз готовить. И, в общем, здесь действительно кафе и рестораны, где, куда мы ходили посидеть, да, они сейчас не востребованы. Но вот эта часть востребована. Наконец, самое главное, то, чтобы люди сохранили сейчас рабочие места. Это первое. Второе. Необходимо понять, что, конечно, как бы масса людей потеряла сейчас в доходах очень серьезно. И потеряли в том числе и, наверное, и работу. Особенно те, у кого не было постоянных контрактов. И в крупных городах таких много, да, и у кого...
Или вообще за нал работали. Такое тоже было, без договоров. Да. Но здесь другой момент. Смотрите, Василий, очень важно понять, что экономика, перезапуск экономики, да. А тогда нужно понять, а что есть экономика в современной интерпретации? Функционирование за счет того, что просто влить деньги невозможно. Нужно создавать условия, восстанавливать процессы, точнее, для восстановления процессов, связей. То есть как-то правильно распределить ФНБ. То есть нужна какая-то организация, а вопрос, как бы, где ее взять?
Смотрите, вот еще что нужно сделать. Нужно создавать новые рабочие места. Вот у нас есть проблемы с системой здравоохранения. В системе образования проблем столько, что, ну, очень много. Да, не описать. В системе здравоохранения перед Новым годом 50 губернаторов проводили встречу и обсуждали, как им, в общем, сделать так, чтобы у них медперсонал был в клиниках и в поликлиниках. Потому что пусто. Сейчас мы понимаем, что сейчас ее мобилизация всего медицинского состава, находящегося в государственном подчинении, да, она как бы на одно направление, да, нацелена эта мобилизация. Но вот проблема-то остается, что государство должно и платить больше, и нанимать больше медиков. Не обязательно врачей, но нужно и персонала другого типа, да, то есть и медсестер. и техничек, и санитарок.
Если раньше...
И разделить санитарок и техничек.
Так, вот, если раньше государство совершенно спокойно, например, сокращало хирургов и предлагало ему должность технички по документам, то, соответственно, сейчас среди этих техничек надо искать настоящих хирургов, я так понимаю. Но с другой момент, это задача государства. Но ведь еще есть, можно же сравнить с 98-м годом, когда был кризис, но государство при этом там не лезло или не так активно лезло в дела людей малого бизнеса. А сейчас, и как-то оно само все отрегулировалось, а потом и нефть подросла. А сейчас-то ситуация другая, сейчас фактически государство выскребает абсолютно изо всех углов. Госрегулирование серьезное, налоговое обложение тоже серьезное. Да, дали льготы, но надолго ли они сработают, тоже непонятно.
Ну, дали льготы, надо сказать, с расчетом, что полгода мы не меньше будем находиться в состоянии депрессивном. Угу. Это тоже по-своему сигнал. Что касается воспоминаний 98-99 года, так, ну, вспомните то, что тогда кризис просто выкосил весь средний класс эпохи Бориса Ельцина из мелких торговцев. Он же их просто разорил в основной массе. Там остались немногие. А основную массу просто разорил в ноль. И дальше у нас в нулевые формируется уже другой средний класс. Он пусть и маленький, карликовый, но он все-таки связан уже с наемным трудом, вот преимущественно, а не с челночеством. Поэтому там такое воспоминание, что вот не вмешивались, оно рассосалось, оно тоже не совсем правильно, не вмешивались в смысле в дела малого бизнеса. Нет, в экономику-то вмешивались тогда, и как раз отступали от канонической неолиберальной экономической политики, потому что, ну, а потому что она губительна, потому что она не работает в современных условиях. Так. Она, может быть, где-то когда-то была эффективной, но сейчас нет. Сейчас нет. И, естественно, рецепты вертолетных денег, они тоже не работают так, как нам может казаться, с экономической точки зрения. Да? Uh-huh. Вот, ну, если взять Соединенные Штаты, где сейчас эта практика реализуется, где по 1000 долларов американцы получили, и по 700 долларов на ребенка они получили, граждане США, то, ну, это многими воспринимается как последние деньги. Хотя это меньше, чем цена теста на коронавирус в США. Там ведь системы здравоохранения нет. Там медицина платная. Хочешь – умирай, хочешь – лечись, хочешь – ходи, всех заражай. Это по, как бы, по твоему собственному разумению. А у государства, у него там армия, национальная гвардия есть, а вот здравоохранения нет.
Ну, сейчас система здравоохранения даже у нас решили каким-то образом пересмотреть структуру ОМС. По крайней мере, Матвиенко сегодня об этом говорила. Поэтому неудивительно, что в других странах тоже об этом задумались. Но, с другой стороны, смотрите,
нет,
что...
Я другое хочу сказать, что эта вся раздача этих денег, она прикрывает колоссальных размеров раздачу денег финансистам. То есть, это называется спрос на деньги. То есть, когда вы, например, хотите из мусорных бумаг выйти в доллары.
Допустим.
Да, и вам говорят, о, у вас, кажется, спрос на деньги. Федеральная резервная система удовлетворит ваш спрос на деньги. Это напоминает поход, знаете, в магазин с мусорным мешком. Вы приходите в магазин, вам нужно расплачиваться в магазине, у вас денег нет, а у вас такой мусор в мешке. И вам говорят, а что у вас? А вы говорите, спрос на деньги. И тогда кассир открывает кассу и выдает вам столько денег, сколько вам нужно, чтобы вы могли и заплатить, и остаться довольными.
Ну, смотрите, вот у нас же сейчас...
Это на самом деле абсурд, потому что такого никогда в истории классического капитализма не было, потому что выпрыгивали из окон небоскребов, стрелялись, и так это работало. Не было вот этого вот спроса на деньги.
Василий,
операция настолько масштабная, что там триллионами выдают, и то, что дали гражданам, это ничто, но вместе с этим сигнал, что работы для них не будет.
Смотрите, ну даже пока так, хорошо, но если сравнить, что происходит, например, в Российской Федерации, в конце концов, у нас же распределяют деньги гражданам, которые за границей застряли, там довольно серьезные суммы в пересчете на месяц, там 2400, это считается там 70 тысяч рублей с лишним, можно в Таиланде совершенно спокойно прожить. Чем не вертолетная поддержка тех, кто за границей? Другой разговор. Слушатели наши пишут, что в любом случае раздайте все равно деньги. Да, может быть, в США раздают, а потом у них не будет работы. Но, по крайней мере, на этот месяц у них какая-то еда будет. Например, они смогут ее просто купить. А здесь, получается, у нас есть структура, образующая, как это называется, стратегические предприятия в списках, в которые пытались даже, как это называется, букмекерскую контору, значит, вписать. Они получат большие деньги. А вот все остальные, те же самые ИПшники, которые не могут сейчас производить тортики, потому что, там, я не знаю, какие-то магазин закрыт, продукты подорожали. Это другой разговор.
Да, Евгения, это другой разговор совершенно. И в целом вот эта политика раздачи денег бизнесу, если она у нас будет развертываться дальше, она на самом деле эффекта положительного не даст. Да, какие... Но понятно, что вот предоставление кредитов на то, чтобы предприятия платили зарплату, это не совсем то же самое. Да? То есть в расчете на прожиточный минимум на человека, на работника, то мы знаем, да, то есть с 1 марта сколько у кого персонала есть. Но если будут выдаваться деньги просто, тоже по принципу вертолетных денег, да, давайте мы, ну, у бизнеса проблемы, просто деньги, да, пожалуйста, вот вам из государственной казны, то в этом случае, ну, деньги просто эти кончатся. То есть всякие розданные деньги, что бизнесу, что потребителям, они просто закончатся без результатов для экономики. Они могут поддержать немножко активность и спрос некоторое время. Но именно таким механизмом Соединенные Штаты получили из депрессии великую депрессию. Вот именно так, потому что когда в 29-м году, в прошлом веке это было, фондовый рынок рухнул, президент Герберт Гувер собрал представителей крупного бизнеса на специальное совещание. Потом таких совещаний было еще несколько. Так. И ему не нравилось слово «кризис», как Кудрину примерно не нравилось в 2008 году, я помню, весну 2008-го. Он говорил, не надо этого слова «кризис», просто скажите, кого как поддержать. И вот здесь то же самое. Да, скажите просто, сколько кому нужно было денег, сказал Гувер, кому сколько надо. И, в общем, началась эта вот политика поддержки бизнеса. Да, она сохранила на время рабочие места, но она не обеспечила выход из кризиса. И через некоторое время безработица так начала расти, и дошло дело и до голода, и до, ну, в общем, до ситуации, из которой выхода не было видно. Угу. Поэтому, оказав, что называется, первую помощь пациенту, там, перебинтовав открывшиеся раны, необходимо начать его лечить.
Так.
Не бинтами, не сменой бинтов регулярной, а какими-то средствами. Эти средства называются как выводить российскую экономику из кризиса. Что касается обычного человека, то здесь нужно создавать рабочие места.
Вот.
У нас столько общественных проблем в стране, что их нужно начать решать. В системе образования удвоить количество рабочих мест. Удвоить просто. Классы по 40 человек, по 35, по 40 человек. Это позор. И это у нас есть. Это же нерешенные проблемы. И либеральные экономисты говорят нам примерно следующее. А не надо решать эти проблемы, не надо выдавать деньги для того, чтобы люди, которые там с дипломом там историка, учителя литературы, чтобы они уходили из маркетинга в школу, в российскую работать. Угу. Потому что, ну зачем, да? Пусть проблемы остаются на своем месте, а мы деньги раздадим.
То есть современная вот экономика, это что? Это все? Смотрите, все равно получается, система. Да. Во-первых, когда говорят про ФНБ, все равно одни говорят, что у нас есть риски исчерпания, но про этот ФНБ говорят, но правда как бы другие говорят, а это неизвестно что. И непонятно, чем тогда нам страшны как данные риски, так и само вот это вот неизвестно чего. И что, кстати, страшнее, тоже вопрос возникает. С другой стороны, перезапуск экономики вот так современный. Да, мы с вами оперируем, сейчас пытаемся объяснить текущее необъяснимое привычными терминами и привычными какими-то явлениями. Как то Великая депрессия, что там еще, там, 98-м годом, еще что-то. А может быть, сейчас вообще что-то абсолютно новое рождается?
Нет, ну и так видно, что рождается. Так оно давно уже рождается, с 2008 года. И первое, что в момент этого рождения произошло, это появление лозунга такого солидарного в духе Вашингтонского консенсуса. А давайте поддержим Соединенные Штаты. Им там плохо. Давайте их поддержим, они разберутся со своими проблемами. Нас всех отблагодарят, щеки расцелуют. И в мировой экономике будет все замечательно, как до кризиса. Ну, вспоминаем 2008, 2009, 2010, 2011 годы. Так. Это же вот эта повестка, вот такая. Хорошо, спасли Америку. Резервы в американские долговые бумаги бросили. И Россия, и Китай, значит, спасли. Счастье великое. А они нам санкции в 2014-м. А они Китаю торговую войну.
То есть мы все равно оперируемся, Василий, я все-таки пытаюсь вернуть вас к российской повестке.
Я к тому, что выходить нужно, исходя из собственного плана.
Так.
И реальность такова сейчас в мире, что мы не вернемся в режим так называемой свободной торговли. Что торговля международная будет строиться по другому принципу. И гораздо больше будет зависеть от государства. Следовательно, нужно в первую очередь придумать, как запускать экономику изнутри. Изнутри российской действительности.
Вы говорите про рабочие места. А где их создавать? И как бы эти люди должны делать что? Что?
Нет, я бы сказал, первый перечень рабочих мест, первое.
Так.
Начать строить новые школьные корпуса.
Дальше.
Разделить младшую школу от средней. И для младшей школы начать срочно строить новые корпуса. Это уже определенные заказы по строительному сектору. Дальше, убедиться в том, что все заказы, которые государство делает в экономике, они удовлетворяются продукцией на 100% произведенной в Российской Федерации. Ни один детский сад не должен покупать ни одной матрешки, ни вольняшки, которая не произведена в России. Ничего. То есть нужно по максимуму это сделать. Необходимо изменить политику в отношении, там, например, даже внешнего вида чиновников. Сделать так, чтобы они носили определенный унифицированный костюм, униформу, которая пошита в России, и там все до последней пуговицы и последней нитки, все сделано в России, чтобы здесь дать импульсы швейной и текстильной промышленности, которая у нас только-только начала вот в прошлом году оживать. Только-только. Соответственно, понадобится, если говорить о учителях, про которых я говорю, учителя, медики, так, срочно включить их в специальную бюджетную программу жилья в регионах. И часть зарплаты, может быть, премии какие-то, да, начислять квадратными метрами, чтобы дальше, ну, и обеспечить их в перспективе льготной ипотекой и начать строить жилье для них в первую очередь. То есть начать давать импульсы другого рода. Не сигнал, что денег нет, так, продажи на нуле, а что продажи будут, покупатели есть, и государство гарантирует, государство обеспечит. То есть посылать другие сигналы. Наконец, еще более масштабная программа жилищного строительства в регионах. Начать строить высокоскоростные железные дороги хотя бы в европейской части страны для начала. То есть крупномасштабный проект. Не Москва-Казань, а большой проект, который предполагает расширение производства локомотивов, вагонов в Российской Федерации с полной локализацией в Российской Федерации. То есть это крупные затраты. Это, конечно, это и найм людей. Это не просто дать им деньги. Вот вам 20 тысяч в зубы как-нибудь продержитесь.
А квартира-то хоть в собственность, Василий, или как в 50-е годы? Квартира-то в собственность или как?
Конечно, в собственность.
В собственность, так. Но вообще конечно, экономика устроена на том, чтобы, ну, либо мы покупаем, да, что-то за границей производим, потом все равно продаем, а здесь, получается, мы закрываемся, или мы все-таки...
Нет, мы возвращаемся к классической торговле. Мир стихийно возвращается к классической торговле. Вот смотрите, есть два типа торговли. Торговля классическая, когда мы продаем излишки, или, ну, то, что у нас в избытке, и покупаем то, что нам необходимо, и торговля неолиберальная. Ну вот если взять неолиберальную торговлю, да, в чем она выражается? Американцы делают самолеты? Делают. Так. Ну так и пусть продают их на нашем рынке сколько хотят, пока российское авиастроение гражданское совсем не умрет.
Так, допускай.
Так вот такая логика, понимаете? Так. Рабочие места закроются. Черт с ним, проиграли конкуренцию. Неэффективные, дураки там работали. Инженеры дураки, рабочие дураки, все дураки, американцы молодцы. Это открытым текстом, с начала нулевых, я вспоминаю просто либеральных некоторых спикеров, они открытым текстом говорили. Сейчас они про вертолетные деньги говорят, но на самом деле нужно просто что сделать? Попросить некоторые иностранные товары убраться с нашего рынка, включая и программное
обеспечение. Подождите, мы продуктовый эмбарго с вами вводили 5 лет назад, и...
Ну, сейчас введено ограничение на вывоз зерна, кстати, из России, поэтому...
Но при этом у нас все равно экономика рассчитана на то, что мы торгуем за рубеж.
Нет, ну поймите, что а как торговать, да, соответственно, да, с кем и как? А дальше следуют вот какие подходы. У нас есть дружественные экономики, так, которые не вводят против нас санкций, не подают иски, что вы нас оккупировали.
Просят у нас денег, и мы им даем.
Мы заключаем с ними соглашение о свободной торговле. Соглашение, на самом деле, мы создаем коридоры свободной торговли в режиме протекционизма. Они тоже протекционисты, так, не надо обманываться. И таким образом мы начинаем наращивать взаимную торговлю. Эти механизмы начали строиться еще до... Ну, до шоков, до рыночных шоков 20-го года.
Василий, а мы им даем деньги для того, чтобы они у нас что-то покупали? А то мы так АЭС строим, например.
Ну, вот это вопрос, да, насколько мы много сейчас даем деньги. Ну, в некотором смысле, в некоторых случаях, возможно, может быть, и даем деньги. Но в форме товаров.
Так,
в форме товаров. Поймите, это большая разница. То есть дать просто деньги, вот вам доллар, и дать товары. Как и разница есть между тем, дать людям в зубы по 20 тысяч или дать им рабочие места, чтобы они получали, ну, хотя бы эти 20 тысяч в месяц. Понимаете? Но при этом экономические процессы были запущены. То есть думать нужно не о том, как нам пересидеть до июня, или там как, а до осени как-нибудь продержаться.
Так в Кремле думать сегодня сказали, что очень сложно. Вот, очень сложно сейчас вообще продумывать все на какую-то долгую перспективу. И здесь другой момент возникает. Вы так представили крупный бизнес осознанным такой структурой. Крупный бизнес, в конце концов, заинтересован в том, чтобы деньги взять, по максимуму вложить их в иностранные ценные бумаги или спрятать в офшоре, в конце концов, и на оставшиеся Мазерати купить, и пересидеть. Хорошо, этот кризис.
Посмотрим,
Как давайте после новостей, бизнес... Василий, давайте после новостей. Да, конечно. Просто этот вопрос останется в воздухе. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Пытаемся понять вместе с Василием, как мы будем жить дальше, какой будет экономика. Давайте продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами по-прежнему на связи Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Как раз про вот это формирование нового общества, новой экономики мы как-то пытаемся сейчас поговорить и разобраться, что это такое. 956-й Василий говорит, что вы технократ. А другой приводит в пример Венесуэлу, Кубу, Карабах, Приднестровье, Сомали и так далее. То есть почему-то выстраивают. Хотя, не знаю, на Кубе хорошо. Вот. Правда, газ канадский они покупают в данном случае. И возвращаясь к нашему с вами диалогу, мы закончили на чем? Что про осознанность крупного бизнеса, который не про рабочие места думает, а про то, как бы оптимизировать и как бы денег побольше получить, потом половину вывести в офшоры, а на оставшуюся Мазерати купить и пока что немножечко побыть здесь.
Ну, есть такое.
Так.
Ну, это же понятно. То есть бизнес не будет добровольно, полностью добровольно сохранять рабочие места, поддерживать, повсеместно да, сохранять рабочие места, поддерживать все и вообще как-то ну, дожидаться, пока что-то изменится. Так. Бизнес понимает, что кризис – это ситуация, в которой нужно адаптироваться. Но адаптация в его случае – это что означает? Выкинуть лишних на улицу, вот и все. Вот его адаптация. Не Мазерати же продавать, правильно, с аукциона?
Людей уволить. Так, ну, допустим. Ну, да, вот, оптимизацию сделать.
Если возьмем Соединенные Штаты, где можно увольнять. Что? Ну, там нет таких ограничений, да, как у нас, или как во Франции.
И что?
Или в Германии. То есть, захотел, уволил, все.
Ну, уже у нас тоже можно, захотел, уволил, по любой причине вообще. Просто нет, если сотрудник знает экзот, он может по экзоту как-то повоевать. А может быть, может договориться.
Верно. Там, ну... Совершенно верно. Там есть ограничения по условиям, да, и, наконец, есть такая проблема у сотрудников, как часть белыми, часть черными, да, часть конверти. Поэтому тебя могут уволить, просто конверти больше не давать, и все. На работу ходи, там у тебя оформлено на 15 тысяч в Москве, а вот ты получай их. То есть может такое быть, да, я понимаю. Но нет такого мгновенного механизма. А в Соединенных Штатах мы наблюдаем, что стремительный рост безработицы
увольняют. Да я ж про Россию хочу, Василий, я вас умоляю. Ну при чем тут Штаты? Боже мой, у нас изначально модель была другой.
Механизм такой запускать нам нельзя.
Что если вы про вертолетные деньги. Они уже есть. Они уже есть, увольнения эти без денег просто. Без денег уже есть.
Поэтому я и говорю, что первое, что должно случиться после окончания карантина, это новые рабочие места. Наконец, я согласен со теми людьми, которые у нас и пишут, и говорят о том, что да. Необходимо помогать тем, кто остался без средств существования, то есть без денег, без работы. Некоторые люди остались уже без еды или почти без еды. Угу. Как минимум нужны продовольственные пайки такие, да, корзины, которые по просьбе граждан бесплатно им предоставляются. Это как минимум то, что необходимо вот в условиях сейчас карантина. Сделать и то, что сделать возможно.
Ну, подождите, у нас же сейчас можно как по какой-то якобы облегченной схеме получить там по 12 130 рублей. Получить какие-то пособия, в том числе и на детей. Ну, а карточки-то зачем?
И обращаются люди, и службы социальной поддержки, опеки, они постоянно сейчас работают, и они проверяют, но я бы все-таки здесь включил такой механизм.
Какой?
Более легкой помощи. Понимаете, потому что это там же заложен такой инструментарий адресности. Угу. Вот вы говорите, что вы голодные, а вдруг вы не голодные, а вдруг.
Докажите, что вы не голодные, конечно. Соберите кучу справок, сходите. А если у вас 3 копейки еще задолженности перед ФНС лежит, то вы не получите, например, тех же самых денег для выплаты зарплат своим сотрудникам.
Да, вот такие вот проблемы существуют, поэтому нужно срочно их устранять.
Смотрите,
я уверен, что у нас будет что-то срочно здесь менять.
Другой момент возникает. Во-первых, глобально про экономическое устройство. Капитализм без глобальных кризисов, он не работает, видимо, не функционирует. В конце концов, я не знаю, там люди хилые или система так устроена. Была Первая мировая война, потом была Великая депрессия, потом была Вторая мировая война, потом был какой-то ренессанс. А в итоге получается, что... что? Вот если как-то смоделировать ситуацию, мы должны пройти, условно, испытать все те самые общественно-исторические законы, которые были сформулированы в 19 веке, или все-таки это не действует, условно, да, в 20-м военный коммунизм, то есть ужесточение, потом НЭП, некое облегчение, потом выход на прямую. В конце концов, история и экономика, они же все равно развиваются по своим законам, или сейчас что-то иное?
Нет, сейчас мы тоже развиваемся по законам. И, так, по сути, такое, вот такая острота, острота в коротком, на коротком отрезке времени, месяц, да, кризиса сейчас, это следствие того, что кризис, кризису не давали выполнить свою работу и не выполняли его требования, начиная с 2008 года. 12 лет пытались всеми средствами кризис остановить. Вот доостанавливались до современного коллапса. И мой отсыл к Западу здесь совершенно не, как бы, не случайен, потому что там коллапс просто будет больше. А наконец, коллапс чего, да? То есть коллапс, ну, коллапс вот этой экономики, в значительной мере постиндустриальной экономики, значит, во многом не связанной с производством.
И биржевая, здесь, вы имеете в виду про биржевиков?
И биржевую, и все, что к ней прицеплено в виде, так, множества сервисов, ну, на, в случае США, американском побережье, западном и восточном.
А про нас, у нас какие сервисы?
А у нас Москва. Да, у нас бар, начиная от барбершопов, кафе, рестораны,
а что плохого
компании,
в барбершопах? Вот, ну, ну, а правда, что
нет,
плохого?
Нет, ну, потому что, нет, смотрите, в чем дело.
Да.
Здесь это экономика услуг. Она и? Просто наиболее у нас развилась именно в городе, где, который был финансовым центром российского.
Василий, когда-то экономики. В Российской империи, боже мой, даже по всему миру были такие услуги, как чистка обуви на улице. Это тоже была услуга. Люди не могут без услуги.
Нет, я понимаю, но в целом эта отрасль, она оказалась очень большой. И она сжалась первой, сжимается она быстрее всех.
Так.
И сжимаясь, она производит увольнение. А увольнения создают увольнения. То есть точно так же, как рабочие места создают рабочие места через постоянных покупателей, точно так же увольнения создают увольнения через сжатие потребления в экономике в целом.
Да, но мы
поэтому сжатие этой отрасли производит, на мой взгляд, наиболее ощутимый и наиболее быстрый эффект именно в Москве. Ну, плюс в крупных городах, там все равно поменьше.
Но я не понимаю, вы ведете к госрегулированию или вы ведете к тому, чтобы кофешопов, барбершопов не было, люди занимаются чем-то иным?
Смотрите, они все что... будут, куда так. они денутся, все будет. Но дело в том, что, что положение такое, что без государства перезапустить экономику невозможно.
Так государства и так это... уже везде много у нас, сплошное государство в экономике. А многие как раз, видимо, ваши противники, я так понимаю, экономисты из другого фланга, они говорят, дайте большую свободу просто.
Хорошо, знаете, я вот этих экономистов процитирую из времен Великой депрессии.
Давайте.
Да, вот что они говорили, какие у них были аргументы
так.
против того, что растет безработица, людям есть нечего, их увольняют. Они говорили так, ну и хорошо, рынок, что? Они, когда кризис кончится, будут очень послушными эти людьми, пойдут на любую работу, будут делать все, что им скажут. Они будут очень хорошо управляемые, нетребовательные, не будут требовать. А у меня вот здесь какой пакет, а сколько в месяц, а сколько я часов работаю, а вот есть трудовой кодекс.
А мне кажется, мы в этом живем уже очень много времени. Я не понимаю, что меняется принципиально. Мы живем по этим заветам.
Вы поймите, что меняется. Меняется, как бы этот подход остается. Просто он сейчас немножко более завуалированный, и он завуалирован в форму государства не вмешивайся, рынок сам разберется, твое дело раздать резервы, не дай бог тебе что-то, значит, организовывать там, потому что ты государство по природе криворукое. У нас в учебниках в экономике, экономикс либеральных написано, что государство оно всегда криворукое, а российское оно прямо вот совсем всегда криворукое. Поэтому ты не лезь никуда, ничего не делай. Рынок сам разберется как-нибудь. А что касается народа, ну, будет более послушным. Да, значит, вот так. Но здесь есть еще определенные тонкости, о которых мы не говорили. Угу. Тонкости такие, что вообще во всем мире сейчас друзья Соединенных Штатов призывают к раздачам денег.
Так.
И здесь задача очень простая. Необходимо в условиях, когда долларов становится все больше и больше, создать спрос на доллары. То есть если удастся вызвать рост инфляции в странах, которые традиционно относятся к полупериферии такой, и к периферии, то и там инфляция будет галопировать, то, соответственно, там все, у кого есть деньги, побегут в доллары. И, что называется, растащат американскую
инфляцию. Целыми государствами, я не побоюсь этого слова, целыми государствами и центробанками они побегут доллары скупать.
И государствами и центробанками, да. Хотя сейчас этого так дружно и так как бы солидарно не делается, как это делалось в 2008-2009 годах, о чем мы говорили в начале программы, когда я рассказывал о том, что чем нынешняя ситуация, ситуация взаимного недоверия, отличается от ситуации 2008-2013 годов, угу. когда еще было доверие. Но в 2013 уже там оно улетучилось, но вот в 2011 оно еще было. Сейчас нужно выходить из окружения, то есть из кризиса, самим. Это первое правило. Ну или группами евразийских стран, выстраивая некие общие проекты. Наконец, нужно понять, что мы не должны бездействовать. Да, вот первое, что бездействовать.
А, куда бежать-то, Василий?
Нет, хорошо, я вам сказал. Я вам описал, что нужно делать.
Так.
По этапам, механизмы все описал.
Я понимаю, но просто в любом случае международное...
В каких сферах рабочие места?
Международное разделение.
Зачем и как перезапускать строительство и где?
Так, ну хорошо, у нас вот сейчас будет льготная ипотека по 6,5%. Еще Центробанк сегодня монетарную политику удивительным образом, хотя, говорят, ожидаемо снизил там на 0,5% ставку. Соответственно, можно еще рефинансировать кредиты. Но с другой стороны, мы строим жилье, допустим. Вот, пожалуйста, ближайшее Подмосковье, все целиком полностью застроено. Хорошо, сейчас в экстренном порядке изыскивают из студентов тех же самых врачей, чтобы вот этот период кризисный прожить. Другое дело, когда вспоминают там, я не знаю, медицину Советского Союза или здравоохранение, да, но это все было настроено, скажем так, с колоссальным затрачиванием ресурсов, потому что была, как это называется, все напряжены. В любом случае, все ждали какой-то атаки, все равно койки были зарезервированы. И это требовало серьезных вложений. А сейчас как это будет работать? Мы тоже будем на какую-то одну сферу работать в большей степени, значит, тогда у кого мы забираем?
Это вложение? Это называется коллективное потребление, общественное потребление. Это создание благ, которые необходимы всему обществу, даже если они избыточны. Например, те же самые койко-места, они избыточны, пока нет эпидемии. Вот эпидемия приходит, и оказывается, что они все к месту. Так. Мы говорим здесь о Советском Союзе как методе, как вот его методах создания больничных коек. Там были другие проблемы в Советском Союзе. Совершенно другие, совершенно нетипичные для... во многом нетипичные для нашей современной ситуации. И сейчас об этом говорить едва ли имеет смысл. Сейчас стоит говорить о другом. О том, как Россия может выходить из этой ситуации. Uh-huh. И как она должна меняться. Я в своей книге «Капитализм, кризисов, революции» описываю, как вообще такие кризисы, как современные, они изменяют систему, так. изменяют национальные государства. Ну, круто они их изменяют, очень серьезно. Это такие системные, по сути, кризисы, которые они формально производят смену длинных волн развития по Николаю Кондратьеву. Такой экономист у нас был в первой половине 20 века, даже в начале 20 века. Но, по сути, это такая и болезнь, и лекарство одновременно. Понимаете, что такое? Вот экономический кризис их часто воспринимают как болезнь. Ой, плохо, да, но для экономики это и болезнь, и способ лечения. То есть кризис диктует определенный способ лечения. Если вы будете лечиться неправильно, то он не будет проходить, вот и все.
Но, с другой дело, понимаете, медицина все-таки наука не совсем точная, и каждый раз придумывают что-то новое, понимаете, в чем дело. Поэтому невозможно лечить кризис 2008 года.
И здесь тоже, каждый раз.
Да.
Кейнсианцы отлично справлялись с кризисами на протяжении 50-х, 60-х годов, в 70-е ничего не получилось. В 70-е получили целую западную депрессию такую. Стагфляцию, слампфляцию... То есть, слова означают застой при высокой инфляции, обвал при высокой инфляции, и сейчас тоже обвал при высокой инфляции. Ну, по крайней мере, не у нас, скорее, у нас инфляция, все равно повысившаяся, все равно неприятно это все видеть, но, по крайней мере, не грандиозная. И то обидно.
Смотрите, да, Василий, здесь еще такой момент важный, все-таки про рабочие места. Вот, например, там, за последние 20 лет, когда и что было создано в рамках программы, например, создания рабочих мест? Или мы будем опыт из Рузвельта 30-х годов вспоминать?
Смотрите, рабочие места, они ведь не существуют как рабочие места просто вообще, да?
Конечно.
У нас много рабочих мест чиновников было создано за последние 20 лет. У этих рабочих мест было одно серьезное достоинство. Они все обеспечивали рост потребления. Все эти люди потребляли. Общественная польза от этих рабочих мест ну, лишь в некоторой части существовало. Очень много где вообще не существовало, потому что это бумажки для бумажек, это контрольные органы, это, по сути, звенья управления, ну, если взять университеты, школы, медицинские учреждения, просто блокирующие работу тех, кто находится, что называется, в поле. Просто их там вот собирают люди кукурузу, они говорят, нет, ребята, еще 5 отчетов еще соберите нам. А кукурузу, а как же, мы же вот и кукурузу собираем. Ну, и кукурузу соберете тоже, но отчеты должны быть, да, и вот попробуй провались там или тут. То есть это вот, и это вот как весь, все это наращивание потребления за счет роста бюрократии, оно имело негативные последствия с точки зрения общественного блага. Так. Сейчас необходимо подход изменить. Необходимо, чтобы больше людей, которые получают, ну, государство получает рабочие места, чтобы их труд был общественно полезным. Я уже не говорил про то, что очень желательно, чтобы он был экономически полезным.
Боже мой, Василий, очень а что мы будем делать с классовой борьбой? Она будет нарастать в условиях кризиса?
Ну, вы не сомневайтесь, значит, классовой борьбы, она нарастет.
Так.
Потому что...
Это кто, чиновники и учителя? Кто?
А чиновники где-то, может быть, и учителя. А что касается классовой борьбы, то вы же сами понимаете, что будут и забастовки, будут и протесты, и уже есть протесты, и есть и манипуляции этими протестами, и много чего есть. Это все будет, куда оно денется. Оно, вообще-то говоря, оно и было, просто кризис это обострит и приведет в такую политическую, более политическую форму. Но нужно учитывать, что есть здесь свои особенности. То есть вот я понимаю, что некоторые говорят, что вот классовая борьба, она решит вопрос.
Класс против класса, она сама не может решить вопрос.
В том-то и дело, что решать вопрос должно государство. Что получается, что вся эта борьба между работником и работодателем, и в таком вот ее сухо-вульгарном экономическом определении, она в конечном итоге должна побудить государство действовать по-другому, изменить его политику, сделать ее более протекционистской, начать восстанавливать производство, которое мы утрачивали, уступая ниши своего рынка иностранным товарам, отдавая их буквально как в гражданском авиастроении, так и во многих сферах.
Ну хорошо, 25 лет восстанавливаем, и сейчас все никак не можем сделать двигатель для МС-21.
Нет, ну, я вас прошу, Евгений, давайте не будем...
Что? Конкретно я вам пример привожу.
Оценивать слово «восстанавливаем», правда же?
Ну, нет, а сколько лет? Просто это должно пройти. Ну, хорошо, мы с 93-го года этим занимаемся.
Кое-как с 2014-го.
Кое-как с 2014 года.
Ну, какие 30-20 лет? Ну, о чем мы говорим? Нет, конечно.
А государство-то... Нет, нам просто до этого тоже говорили, что как-то что-то восстанавливается, а потом вроде бы ренессансу нам обещали после 2014 года, и теперь, видимо, новый какой-то. С другой стороны, когда...
Нам еще обещали стратегию, это воплощение стратегии 2020. Так. Я помню, как я ее тогда комментировал и говорил, что людям просто не читайте, забудьте, не будет иметь никакого значения.
Я просто смотрите, я пытаюсь понять, Василий, хорошо, если, опять же, там, того же самого Ленина, я не знаю, там, Маркса с Гегелем, кого-нибудь вспоминать из них, в любом случае государство, оно как бы само технократически, наверное, действовать не может. Здесь нужна быть какая-то идея, линия партии. А на что бы тогда, на что ориентировать партию? Как ее создавать? Или, я не знаю, в Швейцарию уехать просто на всякий случай? Ну, как бы масса вариантов здесь. Или мы действительно за технократическое государство, и это, возможно, следующий этап?
Нет, подождите, Евгения. Я не думаю, что наше государство, оно будет технократическим. Я думаю, что оно будет в гораздо большей степени национальным. Национальным не в смысле, что оно скажет, о, вот эти этносы, это моя нация, да, а остальные этносы, это не моя нация. В том смысле, что оно будет строить в буржуазном смысле нацию и опираться так на нее в процессе, что отчасти уже и происходит. И это в конечном итоге может обеспечить успех российского капитализма. Потому что вопрос состоит не только в том, как нам дожить до 9 мая. Да, вопрос состоит в том, а какое место российский капитализм будет занимать в глобальной системе. Будем ли мы полупериферией или совсем периферией, или мы будем одной из держав центра и удержимся на тех позициях политических международных, которые были взяты, начиная с 2014 года.
Все зависит от договоренности. Договоренности между теми, кто держит деньги в иностранных банках, наверное.
Нет, что касается денег в иностранных банках, понятно, что необходимо, используя кризис, менять коренным образом отношение к бизнесу, к банкам. Они должны кредитовать экономику предприятия. Не пытаться выжать из своих должников все, разорить их и с ликованием деньги скинуть в офшоры.
Ну, а как они будут зарабатывать? Хорошо, как они будут
зарабатывать? Они будут зарабатывать, как положено, зарабатывать банкам. С процента. в границах процента. Что касается торговли, я считаю, что здесь тоже необходимы ограничения. Ограничения, например, предельный размер наценки. Предельный размер наценки.
Госрегулирование? Я думаю, что я сразу представляю,
нет,
как...
Нет, ну, конечно, госрегулирование. А как вы хотите из такой ситуации выходить без госрегулирования?
Так, а бизнес просто... сразу скажет, ага, у вас товар не будет. И все.
Нет, да все будет, успокойтесь. Товар как раз будет. У нас что-что, а товары имеются в изобилии. У нас нет... денег зачастую, как постоянных денег, да, вот у населения, у многих, потому что и уменьшились в доходах, и потеряли, и потеряют еще работу. Это, я боюсь, что это дело как бы не кончится быстро, несмотря на усилия по сохранению легальных у нас рабочих мест. Ну, положим, я надеюсь, что легальные рабочие места в большинстве будут сохранены. Но то, что касается постиндустриальной сферы, так называемой, да, где законных рабочих мест не так уж и много, то там, конечно, гораздо проще сколлапсировать всей этой системе. Что, собственно говоря, в Москве и происходит сейчас.
7373948. Давайте кого-нибудь еще послушаем сейчас. Михаил, здравствуйте, Михаил.
Добрый день, друзья мои, Михаил, Подмосковье. Уважаемый Василий, ваш плащ по кейсианству не говорит людям, немножко разбирающимся в экономике. Вы имеете в виду жандарма или ночного сторожа? Кейс, в конечном счете, сошлись профессора, имел в виду все-таки ночного сторожа. Вы предлагаете опять жандарма. Второе. А с 2008 года, у нас стойкая рецессия в экономике. До 2008 года был самый хороший период, формально хороший, когда выросла экономика на 50 почти процентов. Но выросла она за счет американских деривативов заимствования и цены на нефть, как всегда. В 70-х годах Советского Союза мы, молодые пассионарии, диссиденты, серьезно изучали эти вопросы. Тогда уже люди, даже коммунисты образованные, орали криком: ребята, государство говорит, самотлор это не навечно. Вы точно получите коллапс, если не будет свободной экономики. И получили его в 91-м
году. Спасибо. Да, Михаил, чтобы коллапс. Просто осталось время для того, чтобы... Да.
Все понятно. Очень
важно. Всего спасибо.
50% добросовестных плательщиков ЖКХ сейчас не заплатят.
Спасибо. Да, просто чтобы осталось время, чтобы Василий ответил. Да.
Слушайте, замечательная по своей ясности такая позиция. Да? Значит, государство не должно... Вот ее содержание. Государство не должно вмешиваться. Пусть увольняются. Государство должно ввести чрезвычайное положение, танки на улицу, значит, раздавать там что-то, да, что у него есть, а тем временем будет экономика будет коллапсировать, а частный сектор, он разберется. Но это, знаете, это очень как бы архаичная позиция такая, да, я оставляю за скобками там то, что там Кейнс не говорил на самом деле никогда про сторожа, про ночного и про разбойника, это все не Кейнсу. Но дело-то в том, что государство – это еще и определенный механизм. Государство – это не, знаете, не, как бы не просто общность людей, это механизм управления процессами. И начиная с Великой депрессии, без государства ничего уже не обходится. Роль государства возрастает. Ну, был период некоторого отскока назад, вот после 70-х. Но сейчас роль государства должна опять возрасти. Это не означает, что экономика перестает быть рыночной. Да она остается рыночной. Это означает, что нам необходимо этими процессами управлять, научиться. Хотя вот, увы, у нас после 2008 года ожидали, что спасение Америки, оно приведет к общему перезапуску экономики. Как мы видим сейчас, я поэтому сегодня столько говорил про Америку, там, оттуда, от того мотора ждать тяги здесь не стоит. Они нас тянуть не будут. Угу. Китайская экономика, она тоже должна разобраться со своими проблемами.
Так. Китайское государство. Но подождите, поэтому у нас же все равно российская экономика.
Наша тягловая сила здесь, так, в России, это наше собственное государство, государственная машина. И от него требуется, чтобы оно бизнес вышибло из офшоров и направило его здесь, сюда, по возможности. Сделало так, чтобы юрисдикция у компании была преимущественно более, ну, российской. Вообще, да просто повсеместно стала российской. Да, это юрисдикция. Все компании должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.
Главное, чтобы не получалось, знаете, помощь. Как, Василий, главное, чтобы не получалось, когда мы говорим, что мы развиваем нашу, например, электронику, а потом выясняется, что просто там на коробке перебитый шильдик, а на самом деле все это сделано в Китае.
Да,
это риторическое отступление. Да, у нас уже информационный выпуск. Спасибо, Василий, что были вы сейчас с нами. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Сейчас информационный выпуск. Потом к вам подключится Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего дня.